Oh, bah alors, comment j'ai fait ça, genre...
Здравствуйте, меня зовут Настя, я алкоголик. Если не будет возражений, то сегодня я послужу вам секретарем. Спасибо. Перед началом собрания прошу всех проверить, отключен ли звук ваших мобильных устройств. Добро пожаловать на группу AA Пианиц, которая является частицей всемирного движения людей. Друзья, учитывая эпидемиологическую ситуацию, по твоим сознаниям рабочего собрания группы Пианиц было принято решение о необходимости соблюдения карантинных мер. Поэтому просим вас... С момента входа в здание во время проведения собрания находиться в маске. Если у вас нет маски, вы можете взять ее у секретаря. Если у вас есть признаки недомогания, секретарь имеет право измерить вашу температуру. Просьба относиться с пониманием и не принимать на личный счет. Мы лишь хотим сохранить здоровье каждого члена группы и наших близких. Если у вас есть признаки простуды или недомогания, оставайтесь дома и посещайте собрание нашей группы «Феникс» в Zoom, «Феникс онлайн». Спасибо. Начнем нашу встречу с минуты молчания. Вспомним о том, что нас объединяет, о тех, кто еще не знает о нас, кто ищет дорогу к нам, о тех, кого никогда уже не будет с нами рядом из-за этой страшной болезни. Вспомним о себе, зачем мы здесь. Приготовимся к собранию. Желающие могут пригласить свою высшую силу на собрание. Минута тишины.
Здесь я не могу написать сообщение.
Ну что, сейчас. Нет, подробно. И что?
Просим молитву о душевном покое. Боже,
дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах веду. Мужество изменить то, что могу. Мужество отличить от одного от другого.
Исполнится воля твоя, не моя. Давайте представимся по кругу. Сегодня открытое собрание. Представляться можно как вам угодно, как вам угодно, например, как это сделаю. Я привет, меня как Настя, я алкоголик.
Привет, привет, привет. Привет. Привет, Виктория.
Привет, Паша.
Привет, Сергей. Привет, Паша.
Присутствуют ли сегодня люди с алкогольной проблемой, пришедшие впервые на собрание анонимных алкоголиков? У нас обычно не задают вопросов, но есть традиционных два. Принес ли алкоголь проблемы в вашей жизни? И желаете ли вы бросить пить? Согласно нашей третьей традиции, которая гласит единственное условие для того, чтобы стать членом анонимных алкоголиков, это желание бросить пить, или желание вы можете себя, считать себя членом мирного движения анонимных алкоголиков. Впервые на нашей группе спикерский формат, это значит, что в течение всего собрания своим опытом будет делиться один человек. Сегодня это Паша, 21 год, трезвости. Паша, ты с нами? Привет, Паша. Включай звук.
Привет, привет. Слышно ли меня?
Так.
Слышно меня?
Ну, звук.
Меня слышно?
Паша?
Слышно меня?
Ты нас слышишь?
Я вас слышу. Включил, а вы меня слышите? Звук.
Мы тебя не слышим.
Включил.
Колонка работает. Сейчас. А ты знаешь как? Я просто в прошлый раз пыталась подключить, но не подключилось. Сейчас.
Ребята, те, кто в Zoom, меня слышно?
Сейчас. Ты нас слышишь? Ага. Значит, не в колонке дело. Сейчас, секундочку, мы сейчас разберемся.
Во, в Zoom слышно. Хорошо, значит, пусть разбираются.
Слышно, слышно, давай. Пожалуйста,
слышно?
45 минут, да.
А, да, хорошо. Привет всем, меня зовут Павел, я алкоголик. Да, я живу в Болгарии, я сам из города Омска, это в России, в Сибири. Я там начал свое выздоровление. Мое выздоровление началось 15 июля 99 года. Я был молодым. Я был самым молодым членом нашего сообщества тогда в городе. И, в общем-то, я никогда не хотел быть алкоголиком. Я вырос в семье алкоголика. У меня мама пила. И я не знаю... И я твердо решил, что я никогда не буду алкоголиком, никогда не стану алкоголиком, потому что это я знал, что это такое. Я настрадался от этого. Ребята, кто в Zoom, выключите микрофончики, пожалуйста. Фонит очень. Спасибо. И вот, да, я, в общем-то, решил, что я не буду алкоголиком. Ну, и поскольку я твердо это решил, я почему-то думал, что это вот такой момент личного выбора, да, я начал пить. Я начал пить не очень рано, я начал пить в 15 лет, но когда я первый раз выпил, я испытал то, что у нас называют духовным пробуждением, да, то есть мир изменился. Изменился я, изменились мои друзья, изменились все люди вокруг меня, и мне это очень понравилось, и, в общем-то, я с тех пор я не могу вспомнить случая, когда бы я отказался от алкоголя. Я ни разу не вышел из-за стола, не то что там посреди пьянки, я даже предпоследним ни разу не уходил из-за стола, да, то есть я ни разу не прерывал праздник. Вот. Мой предел трезвости на моей собственной воле, это 24 часа. Это вот тот предел, тот срок, который я могу и мог выдержать трезвым сам. Вот это очень интересная такая метаморфоза, да, потому что я долгое время думал, что алкоголь мне помогает жить. Я думал, что алкоголь меня спасает. Он для меня совершал некие чудесные вещи. И знаете, вот такой момент, да, что алкоголь даже иногда, ну, давал некое здравомыслие, что ли, да. Но вот я сейчас вспомню, да, что вот под алкоголем, ну, какие-то... Я вот когда выпивал, да, там, находясь в запое, да, будучи пьяным, я же четко понимал, что нужно делать, да. Я точно знал, что нужно утром проснуться, и поехать решать проблемы, вот. Но утром проснувшись, я не мог их начать решать, пока не выпил, да? А когда я выпивал, я не мог остановиться. И я вот, ну, как-то, ну, мой алкоголизм был очень быстрым. Я не пил там десятилетиями. Я пил, ну, чуть меньше 10 лет, если вот взять момент с первого раза, как я напился, и до того момента, как я начал выздоравливать. Из них последние, ну, почти 5 лет я пил каждый день. Ну, вот вообще каждый день. Я как-то потом умудрился посчитать. Я насчитал за последние 4 года 14 дней трезвости по одному дню подряд. Это когда я не пил по собственной воле. Были еще там промежутки у меня короткие, когда я был вынужден не пить, потому что не было других условий, да, потому что по-другому не могло получиться. Ребят, буквально дайте мне 30 секунд, у меня псина лает, чтобы он не мешал. Сейчас я подойду. Извините, пожалуйста. Да, спасибо. И, в общем-то, я не буду долго описывать, как я пил, потому что это даже не то, что неинтересно. Это просто было стремительно. Вот. В 22 года я был конченным алкоголиком. Как бы это ни звучало парадоксально, я потерял бизнес, который мы начали к тому времени. Это было 90-е годы, это было бурное время. Это, ну, были большие возможности, быстрые деньги. Я потерял, меня выгнала жена. У меня был двухмесячный ребенок на тот момент. Я потерял жилье, да, то есть 22 года я превратился в такого, ну, в бомжа. Вот, потому что мне негде было жить. Вот. И я не придумал ничего лучше, как пойти жить в армию. Вот, я пошел в армию, пришел в военкомат, хотя у меня был там вопросы, не возникали, то есть я мог туда не ходить, да? Но я туда пришел, потому что мне негде было жить. Я уехал на Дальний Восток, и я попал в такое место, где я употреблял каждый день, по много раз в день. Вот, я алкоголик, но я знаю, что отличает меня как алкоголика от любого пьяницы, да, когда нет алкоголя, я буду употреблять все, что угодно. Вот, ну, это я знаю про себя точно, да, то есть для меня состояние трезвости является невыносимым состоянием, я не могу его пережить, и поэтому я готов был употреблять все, что угодно, да, помните, убило, да, там было написано, врач прописал мне там какое-то успокоительное, да, на следующий день я пил алкоголь, там, джин и успокоительное. Вот у меня случилось то же самое, я попал служить в такое место, где можно было употреблять каждый день, и я это делал, да, то есть вот 7 дней трезвости у меня были, это был курс молодого бойца, вот, и потом как бы началось, ну, вот это там какое-то кошмарное, нечеловеческое, вот это, как бы это назвать, марафон такой двухлетний, да, где алкоголь там мешался с другими веществами, последние полгода меня в армии не могли вывести из запоя уже, да, потому что помимо всего остального я начал еще и пить каждый день. И, в общем-то, я дошел до такого абсолютно нечеловеческого вида. Меня оттуда, в конце концов, выгнали. Я не дослужил 2 месяца. Ну, в смысле, меня уволили, как положено. Но мне надо было еще послужить чуть-чуть, но отцы-командиры уже не выдержали вот этого моего марафона. Уже никто не знал, как со мной справляться. Ну, как бы так-то, наверное, меня можно было бы в психушку отправить, но это был такой залет сразу на всю военную часть, как допустили, да, там, что боец, значит, ну, так себя ведет, а в условиях, значит, ну, нашей прекрасной армии, в общем-то, как бы меня потихонечку отправили домой при первой возможности, вот. Но за это время произошло чудо. Я употреблял, значит, еще до того, как я попал в армию, я употреблял со своим старшим братом. Я, когда уходил в армию, я оставил его умирать, потому что у него там тоже были большие проблемы с алкоголем, у него там отнялись ноги, выпали зубы, от него там тоже ушла жена. В общем, там, ну, в общем, там очень тоже такие большие были потери. Я думал, что он умрет. Вот, но он, значит, я когда год отслужил, мне там товарищ написал, говорит, брата, говорит, я его встретил, он трезвый, да, помните, как этот, Эбби, да, Билл пишет про Эбби, говорит, на пороге, говорит, стоял мой старый друг, он был трезв, вот с ним произошло такое же чудо, я пошел, значит, мне там удалось выкружить себе отпуск, я приехал домой в отпуск после года службы, и меня встретил брат, который был трезв. И это было, конечно, совершеннейшее чудо. Я его спросил, я говорю, а почему ты трезвый, да? Он говорит, я, говорит, попал к анонимным алкоголикам, пойдем, я тебе покажу, что это такое. Вот. И я, значит, прихожу на группу к анонимным алкоголикам. Я знал, что такое анонимные алкоголики. Когда-то в 80-х годах, в конце, уже вот когда вот эта перестройка там началась, у нас по телевизору в Советском Союзе тогда показывали американские фильмы. Такая была неделя американского кино, ну или что-то вроде этого. Я думаю, что это было приурочено к тому моменту, когда первые анонимные алкоголики, да, там с Даном Прицем, они приехали в Россию, ну, в Советский Союз тогда, да, нести весть и о нашем прекрасном сообществе. И вот как бы нам показали этот фильм по телевизору. Я потом выяснил уже, я забыл его название, но я на сегодняшний день думаю, что это были «Дни вина и роз». Вот, замечательный такой грустный, достаточно драматический фильм. Старый, по-моему, он еще черно-белый. И мне было тогда лет 12 или 13, мама пила. И я почему-то, я очень сильно, я когда увидел рекламу, я хотел, чтобы она посмотрела этот фильм. И я, соответственно, тоже вместе с ней посмотрел. Я ни хрена не помню из этого фильма, кроме вот двух слов. Анонимные алкоголики, да. Я увидел в этом фильме, что есть такое сообщество, где люди остаются трезвыми, потому что они помогают друг другу. И когда, значит, мне старший брат говорит, я в анонимных алкоголиках, я говорю, это очень хорошо. Я пришел на собрание, я посмотрел, я говорю, это очень классно, это очень хорошие люди, я очень рад, что ты к ним попал и что они тебе помогли. Он на меня смотрит, да, он говорит, ты, говорит, ну, я тебя привел, потому что ты тоже алкоголик. Я очень сильно удивился. Я не помню, обматерил я его в тот момент или нет, но меня это поразило до глубины души, да, что он меня считает алкоголиком. Я-то думал, что он виноват в том, что там у нас случились жизненные неприятности, там все это, да, или там другие люди. В общем-то, я думал, что виноваты все, кроме меня. И я никаким образом не... Ну, я как бы я знал, что там у меня еще год службы впереди, что я там точно не буду трезвым. Вот, ну, в общем, потому что там... Ну, потому что... Такие были возможности, да, там, ну, в общем, я не мог не употреблять в тех условиях. Но когда я вернулся в армию, и я помню, там какой-то отец-командир меня пальчиком грозил, говорит, слушай, вот ты там, значит, там, ты сопьешься, там, ты, значит, ну, такой-сякой, как бы нехороший человек. Я говорю, я приеду, отпустите меня домой, потому что я приеду домой и брошу пить, потому что я знаю выход, да. Вот программа работает в человеке независимо от того, хочет он этого или нет, да. Я уверен, что тот, кто однажды узнал про нас, не может стереть из головы эту информацию. По крайней мере, у меня не получилось, да. Мне было очень тяжело принять это решение. Мне было тяжело принять решение отказаться от алкоголя, потому что я не представлял себе жизни без алкоголя, да, помните, как у нас в книжке, да, он не может себе представить жизни без алкоголя, скоро наступит время, когда он не сможет себе представить ни жизнь с алкоголем, да, ни без алкоголя, ни вот эту череду страданий. Вот. Вот я дошел до этого состояния, это я, ну, я знаю, как, я, ну, я вернулся домой, еще 2 месяца я фестивалил, я периодически там, меня там положили даже в больничку, я там походил на группу, потом я оттуда убежал, сорвался, ну, в общем, это неинтересно. Наступил день, когда я понял, что до завтра я не доживу. Вот в таком, да, там у меня случилась белка, там, ну, какие-то там суицидные, значит, там дела, галлюцинации, в общем, такие мысли о полетах. В общем, это все была такая классическая белка. И я утром понял, что надо с этим что-то делать, потому что это уже ни хрена не шутки. Я ненавидел трезвость, я ненавидел трезвых людей. Мне нравились анонимные алкоголики, потому что туда можно было прийти, попить чаю с сушками, да. Но как бы я не очень сильно хотел быть таким же, как они. Но к тому моменту у меня просто больше не осталось выбора, и я пошел на группу. И вот случилось чудо, да, случилось чудо. У нас в предисловии ко второму изданию сказано, 6 месяцами ранее Маклер вдруг был избавлен от навязчивого стремления выпить. Вот я не знаю, есть ли это слово «вдруг» в английском переводе, но в моей жизни это «вдруг» было, потому что я человек, который не мог продержаться 24 часа трезвым, и я утром, ну, это я не проснулся, я, в смысле, очнулся от всего этих галлюцинаций. Я зачем-то поехал на работу, хотя мне было очень плохо, и работа была очень плохая и низкооплачиваемая. Но я почему-то на нее поехал, потому что у меня такая была дурная привычка ездить на работу. Если я мог до нее доехать, я на нее ехал. С некоторых работ меня увольняли, потому что я был в непотребном виде, но я почему-то хотел туда доехать всегда. И вот на эту работу я тоже доехал. Мне ничего не сказали, как бы, ну, я там выполнял свою работу, а вечером я пошел на группу. И вот придя с группы домой, я лег спать. Ну, я не то чтобы я уснул, но как бы я лег. Вот, я там, ну, я жил с одной женщиной, она меня, ну, так, по большому счету, приютила, да, и мне жить-то было особо негде, вот, она меня приютила, и я, значит, вот у нее жил. В общем-то, вот с этого дня я начал оставаться трезвым, и я не знаю, сейчас как бы очень много информации про программу, сейчас очень много информации про шаги, всякого разного рода там семинары, ну, интернеты, да, там онлайн-группы. Это прекрасно, блин, это просто супер. Онлайн-группы спасли мне жизнь, но я об этом чуть попозже расскажу. Но в то время было немножко по-другому. Мы ходили на группы, читали книжку, как мы ее могли читать, мы ее... интерпретировали так, как могли интерпретировать, да, самому старшему человеку на нашей группе было 2 года и 10 месяцев трезвости, когда я пришел, и это было как бы, ну, и это было очень много, да, то есть это было не по... Я помню, где-то вот через неделю моей трезвости к нам приехал один анонимный алкоголик из Германии, у него было 19 лет трезвости. Это был, ну, не то, что это был какой-то марсианин. Я вообще не понимал, что такое 19 лет трезвости. Но это прямо охренеть, да. Он почему-то себя продолжал называть алкоголиком. Мне это было абсолютно непонятно. Когда я увидел шаги на стене, да, там вот мы там читали шаги, я их не понимал, но как-то на группе сидел, я читал эти шаги, и я там увидел там 4-й шаг, 5-й шаг, там 8-й, 9-й шаг. Я вот их когда прочитал, все шаги, я точно знал по поводу того, ну, что делать, что не делать, да. Я точно знал, что я эти шаги делать не буду, вот, потому что это было что-то невероятное, и нахрен бы оно было нужно, да. Вот, но потом как-то я, ну, в общем, не было такого, что там кто-то... Спонсорство было нормально, в смысле, что было нормально сказать, ты будешь моим спонсором, я твоим, да. И вот так мы иногда такие вот спонсорские такие союзы устраивали, да. Вот. Но при всем при этом почему-то я оставался трезвым, да. Я ходил на группы, мы ездили куда-то в больничке, мы несли какие-то вести. Ну, я вот, ну, я помню, как-то я приехал по 12-му шагу, ну, там, или как, занесение вести по 5-й традиции, мы приехали в какую-то больницу. Надо мной смеялись алкоголики, да, ну, мне 24 года было, да. Я говорю, пацан, мы пьем дольше, чем ты живешь, как бы, иди отсюда, мальчик, гуляй, да. Вот, но я вот, да, я был в таком состоянии. И все, и, в общем-то, вот это такое, первая часть моего выздоровления, она на нее ушло больше 10 лет, да, то есть я жил в своем городе, я начал, значит, выздоравливать, мы там открывали группы, ну, было классно, было весело, было суперски, да, я не очень хорошо понимал, как делать шаги, я их сделал так, как я их понимал, то есть я не могу сказать, что я их не делал, вот, но я их сделал так, как я их понимал, я женился, значит, вот в очередной раз уже, да, ну, вот мы с моей женой живем уже 19 лет, она тоже анонимная, она, значит, ну, да, у нее на 2 года поменьше трезвости, чем у меня, вот, но мы с ней, да, живем вместе, и это замечательно, и у нас, как бы, хорошая семья, и она тоже, там, мы ходили на группы, я помню, как-то были модные эти методички, всякие разные, там, какие-то, там, чикагские, оксфордские, не знаю, какие эти методички были, миннесотские или, да, вот она как-то притащила эту методичку по 4-му шагу, там, 58,5 вопросов, она начала их писать, она, там, мне сказала, говорит, ты тоже пиши, я говорю, я не хочу, я посмотрел, говорю, я не буду это делать, да, она это дело написала, впала в депрессию, потом сделала 5, как бы депрессия усложнилась, ну, в общем, это было классно, вот, ну, в общем, все это дело шло таким образом и до такой степени, что я, ну, потихонечку я начал, вот у нас сказано, да, почивать на лаврах. Я даже не могу сказать, что я как-то начал шибко почивать на лаврах, просто в жизни появились другие приоритеты, в жизни появились другие ценности, мы начали там делать какой-то бизнес, мы начали зарабатывать какие-то деньги, вот у нас начали рождаться дети, и, в общем-то, я потихонечку-потихонечку начал отходить от всего, от сообщества, от служений, от групп, все реже и реже и реже и реже, потом я переехал в другую страну, и, в общем-то, я... ну, сократил свое присутствие в сообществе вообще до минимума, да, там 2-3 раза в год я приезжал на какие-то праздники, и я могу сказать, что это тоже такой, как сказать, я не один такой, да, это тоже такой путь, я расскажу сегодня о своем пути, я не знаю, как живут другие люди, которые пошли по этому пути, но я точно знаю, что они живут, я не знаю, что они испытывают, вот, у меня был такой момент в жизни, когда уже я был трезвый, там, ну, наверное, лет, наверное, у меня там 8-9, может быть, было. И я уже весь такой, как бы, ну, там, при делах, у меня уже автомобиль, там, как бы, какой-то, значит, там, бизнес, какая-то фирма, я весь такой, значит. Но я живу вот в абсолютной панике, я боюсь сотового телефона, я боюсь, когда он звонит, я рано ухожу из дома, поздно прихожу, я мало отдыхаю, и вот все, что я зарабатываю, не приносит мне никакого удовольствия. Это такой шарш, это такая пародия на нормальную жизнь, да, потому что все атрибуты как бы той нормальной жизни, которую я себе представлял, они есть, а нормальной жизни нет. И я лежу как-то вечером, и я вспоминаю, что вот мы когда с женой, с Наташей, значит, мы когда начали выздоравливать, мы были такие очень скромные, очень такие небогатые, то есть, можно сказать, бедные люди, да. Мы жили с моим папой, с инвалидом. У меня родители умерли рано. Я, может быть, успею сегодня об этом чуть-чуть сказать. Мама умерла, когда у меня был год трезвости, а папа умер, когда у меня было 3 года трезвости. Вот. Но вот мы тогда еще жили с папой, мамы уже не было. И мы ездили на группу, на трамвайчике, да, и вот мы выходили с группы, садились на трамвайчик и ехали домой. И я почему-то вот лежу такой дома и думаю, а что, ну что такого произошло в моей жизни, да, что я сейчас вот, ну там с учетом того, что у меня там есть как бы все вот эти атрибуты благополучной жизни, я себя внутренне чувствую хуже, чем я чувствовал себя тогда в трамвайчике, да. Вот, ну, вот какая-то странная метаморфоза произошла, но как бы пришел этот вопрос и ушел этот вопрос. Я даже этим не заморачивался. Ну, в смысле, не то, что не заморачивался, я не искал ответа, и я его не находил, и я не знал людей, кто бы нашел этот ответ. То есть, ну, все списывалось на то, что, ну, да, такая жизнь, вот как бы мы так живем, и все, наверное, идет так, как оно идет, и все хорошо, надо там, ну, в общем, надо чего-то добиваться для того, чтобы чувствовать себя хорошо, вот, и постоянные там какие-то новые цели. В общем-то, потом вот мы уехали в другую страну, начали здесь как-то жить тоже потихонечку, и вот произошел такой в моей жизни переломный момент, вот тот сын, которому было 2 месяца, когда я пошел жить в армию, вот, мы с ним поддерживали отношения, у меня на него были планы, я, значит, там оплачивал какую-то английскую школу, он должен был там закончить свое, получить свое образование, приехать ко мне, поступить тут в какой-то английский колледж, ну, то есть что-то должно было как-то так вот произойти, да, то есть, и вот в определенное, на 16-летие, да, я, значит, залез там к нему в социальные сети, посмотрел, значит, все эти там его вот эту бурную жизнь, мне она не очень понравилась, и я почему-то решил, что мне надо поехать к нему на 16-летие, полететь, значит, его поздравить с днем рождения, я полетел в Россию, ну и, в общем-то, на 16-летие выясняется, что он употребляет наркотики, что все как бы в его жизни не очень хорошо, что из школы его вот-вот выгонят, значит, там он делает какую-то музыку, которая, ну, непосредственно связана с этим образом жизни. И, в общем-то, все достаточно, ну, так, катастрофично, да, и это событие, для, вот, наверное, это было самое болезненное событие во всей моей трезвой жизни. Вот самое болезненное, да, не финансовые кризисы, ни смерть родителей как бы не было настолько болезненной, насколько вот это. То есть я испытал огромную боль. Это, наверное, был, ну, такой момент, когда я был достаточно близок к срыву. Вот прямо серьезно, да, потому что я не мог вот эту боль пережить, перенести. И у меня как-то хватило какого-то, не знаю, там, ума или чего, да, я позвонил своему другу, бывшему своему подспонсорному, с которым мы там тоже несколько лет не общались, и надо ему отдать должное, он меня выслушал в течение 2 минут, купил билет на поезд, и, в общем-то, через полчаса он уже ехал ко мне на поезде, и на следующий день он ко мне приехал, и я его встретил, мы с ним, ну, поехали, значит, там на, ну, куда-то там попить чай, сели, и я ему говорю, слушай, говорю, ну, у меня, говорю, ребенок употребляет наркотики, ну, говорю, все, ну, я там матерно очень выражался, я говорю, в общем, все в моей жизни плохо, вот. А он у меня сидит такой, смотрит и говорит, как звучит первый шаг? Я его, по-моему, обматерил, он мне повторяет этот вопрос, он говорит, как звучит первый шаг? Вот. И я говорю, моя жизнь стала неуправляемой. Это, я говорю, я, значит, это алкоголик, да, значит, я не могу контролировать алкоголь. Он такой, а дальше? Да? И вот в этот момент я осознал, что моя жизнь неуправляемая. Да? Вот все планы, которые я строил, все вот эти вот мечты, да, которые я пытался реализовать, я вот как-то вот в один момент мне пришло вот это осознание, что я нихера этим не управляю, да, что вот и мне это показал мой собственный ребенок. Вот. И я на него сижу, смотрю, говорю, слушай, а что делать? Вот. Он говорит, ну, говорит, езжай домой, выполняй волю Бога. И говорит, тогда Бог позаботится о тебе и о твоем сыне. Вот как бы, насколько бы не было это таким абсурдным решением, да, я почему-то так и сделал, ну, там, я там некие манипуляции провел, значит, там, с сыном поговорил, ну, в общем-то, я все оставил как есть и уехал домой, вот, и я попал тогда была такой семинар, наверное, правильно назвать это, семинар, не группа, он, по-моему, есть до сих пор, но тогда это была прям такая команда, ну, вот группа таких активных очень ребят, с которыми я до сих пор где-то пересекаюсь там в каких-то сообществах, в каких-то группах, и вот, ну, подобралась такая классная группа, называлась этот семинар Back to Basic. Впоследствии я уже узнал, что это семинар, что это вообще не тот Basic, который был в Америке, что это просто была такая, знаете, платформа, площадка, интернет-группа онлайн, тогда еще в Скайпе мы встречались, да, онлайн-группа для тех, кто читает большую книгу и делает какие-то шаги с какими-то спонсорами, да, то есть вот именно так, как это написано. Там было намешано, вот черти знает что, да, там и Big Book Step Study, и какой-то, значит, непонятный скат, и какая-то непонятная мне классика, и быстрый basic, и, в общем, чего там только не было. И даже вот так, что... А я приехал домой, мне этот друг, значит, там на MP3-плеер мне скинул семинары какие-то, да, там, по-моему, было... Там Гришины какие-то были спикерские, там какой-то семинар ската, Олег его переводил, там эти, значит, лучшие спикеры Америки, там сколько-то было тоже уже на тот момент записано. В общем, ну, это, знаете, это как будто вот прорвало какую-то плотину, да, потому что до меня дошло такое количество информации одномоментно, что я, ну, я вот никаких моих внутренних вот этих вот убеждений не осталось, да, я пошел на эту группу, я нашел себе там этого спонсора, мы с ним читали книжку, потом мы с ним делали шаги, и, в общем-то, все это как-то очень быстро произошло, и вот, ну, я еще могу так сказать, что я с того момента вернулся, да, вот в выздоровление, вернулся в сообщество, но уже как-то более, не то что более качественно, да, а по-другому. Вот. Я не могу сказать, что мы вот и в то время мы что-то делали некачественно. Да? Мы делали очень много энергии к этому, просто никто не знал, как. Да? Нашу группу открывала врач-нарколог, что она могла сказать про то, как делать шаги. Да? Вот. Поэтому я не... Вот такой вот момент произошел, и мы с женой начали опять на эту группу пошли мы. Я очень благодарен тому, что к тому моменту появились онлайн-группы, и у нас дома компьютер просто не выключался вечерами, у нас каждый вечер шла какая-то группа, мы где-то там это. Потом, значит, появились какие-то подспонсорные, потом появился другой спонсор, и, в общем-то, все как-то закрутилось. Да, у меня еще есть 15 минут. Я немножечко расскажу о шагах, потому что мне шаги очень нравятся. И И потому что это очень круто, и это очень просто. Да? У нас сказано, это просто, но нелегко. Вот, до меня долго не доходило это состояние. Да? Вот мой спонсор говорит о том, что все остальные шаги не работают, если я не делаю вторую половину первого шага. Вот, если я думаю, что я управляю своей жизнью. Потому что если я управляю своей жизнью, то мне не нужен Бог. У меня было это состояние, это, в принципе, состояние неплохое. Оно может быть иногда просто болезненным, а иногда может быть очень болезненным. Но, как бы, если кому-то нравится, я не против. Я в этом состоянии жил, ну, пока не хочу обратно. Вот моя жизнь неуправляема. И если я управляю своей жизнью, то мне больше тогда мне не нужен Бог, мне не надо искать Бога. Я потом в четвертом шаге уже обнаружил, знаете, вот такое, что у меня я когда отца прописывал на четвертом шаге, и как-то вот мы там со спонсором разговорились, и, в общем-то, мы переключились на то, что у меня позиция к Богу и позиция к отцу была одинаковой. Да, то есть я считал, что я должен им что-то доказать. Да, то есть я отцу хотел доказать, что я хороший сын, что я все могу, что у меня все получится, да, что он должен мною гордиться. Да. Я хотел, чтобы мною гордились. Вот. И я думал, что ему нужно это доказать. Вот. И с Богом у меня вышла такая же херня. Да. То есть он меня освободил. Я сказал: Господи, спасибо. Я никогда не отрицал Бога. Вот на самом деле, да, я никогда не был там, не то что даже атеистом, да, я просто его не отрицал. Я долго не мог понять, кто он, пока не понял, что мне вообще не нужно этого понимать. Да, то есть мне достаточно на сегодняшний день знать, что он есть. У меня с ним тоже все достаточно просто. Я не очень такой, я не очень заморачиваюсь на эти темы. Вот. И вот. У меня было такое понимание, такая позиция, что я должен Богу доказать, что я хороший Божий сын. Да, поэтому я сказал: Господи, смотри, как я сейчас буду жить эту жизнь, да, и я могу со всем справиться сам. Вот. Я даже не могу сказать, что я думал, что я там не хочу его отвлекать. Да, я вообще ни о чем не думал. Да. Я думал, что он меня освободил, а дальше я должен со всем справиться сам. И, в общем-то, я вот насколько я смог, да, настолько я насправлялся. Ну вот потом, когда я в программу вернулся, да, мы, значит, мы поговорили про первый шаг, про второй, потом мы проговорили про третий шаг, мы сделали молитву третьего шага. Ну, мне до этого спонсор читал книжку, и это было абсолютно прекрасным открытием, потому что мне никто никогда не читал книжку. А я ее никогда не читал как инструкцию, я ее всегда читал как некую такую, ну, вольный художественный пересказ истории, значит, там вот, есть там история создания там компании Apple, да, там, вот я это воспринимал примерно точно так же, да, там, вот история создания анонимных алкоголиков, вот были такие люди, сделали вот это, в общем-то, но я никогда не думал, что это инструкция, да, что в ней есть там какие-то вещи, которые нужно подчеркнуть, на которые нужно обратить внимание, и вот когда со мной так прочитали книжку, я прямо, ну, мне прямо это очень понравилось, и мы с ним дошли до третьего шага. И я говорю, ну, а знаете же, да, что мы встаем с колен, и как бы, и там у нас в книжке сказано, да, и мы должны приступить к решительным действиям, потому что первые три шага – это шаги решения, мы в них ничего не делаем, мы из них ничего, как сказать, мы просто принимаем решение, все, вот как бы мы больше, вот, это такой мыслительный процесс, да, это такая, мы логически доходим до понимания необходимости присутствия Бога в нашей жизни. Все. Да? А потом нам нужно сделать, ну, какие-то действия, да, то есть убраться за собой. С четвертого по девятый шаг – это уборка. Вот. Это разобраться в причинах и, соответственно, убраться. И вот он мне говорит: а сейчас мы будем делать четвертый шаг. Я думаю, ну, думаю, как нормальный спонсор, я же слышал, как другие там спонсоры говорят, да, там, что там он мне сейчас там даст какое-то время, там скажет: вот тебе таблица, значит, там через неделю мне позвони, а он мне тут же скидывает таблицу, по книжке читает, говорит: вот тебе три колонки, вот тебе таблица, ты садишься, ее заполняешь вот в таком виде, значит, так-то тетрадку, так-то ручку, значит, и звонишь мне через час, да, через час. Я охренел, да, как час, вот, но я справился не за час, я справился за два, но я написал за один раз, и мои подспонсоры на сегодняшний день так пишут четвертый шаг, да, по крайней мере, я стараюсь, чтобы они писали именно так, Вот. Потому что, ну, если я пишу шаг один месяц, то я его не пишу. Ну, давайте будем откровенными, да? Невозможно писать один месяц шаг. Ну, если ты не... Жанна, у тебя ужасные шумы, извини, пожалуйста, выключи микрофончик. Вот. Да, и поэтому я вот сел и написал. Потом мы сделали с ним четвертую колонку, мы ее разобрали, почему там, в чем эгоизм, что такое, тоже достаточно было интересно. Вот, потом сделали мы таблицу страхов. Таблица страхов для меня просто порвала, потому что это, наверное, самое большое открытие было вообще во всей моей, вот во всех, наверное, во всех моих шагах, это таблица страхов, потому что когда мы доходим до вот этой медитативной части, да, когда мы просим Бога избавить нас от страха, да, и думаем о том, какими нам, согласно Его воле, надлежит быть. Вот это медитация, да, это классический вот пример как раз молитва и медитация, да, то есть мы молимся и мы размышляем. Вот когда я размышляю, я эти дела, значит, записывал, и когда я прочитал, каким мне, согласно Его воле, надлежит быть, да, то, что я там себе записал, и меня это вернуло как раз к самой первой колонке, самой первой таблице, таблице резентментов, да, я понял, что если бы я был таким, каким мне нужно быть, я бы никогда не попал в эти резентменты, да, многие неприятности со мной бы в жизни не случились, да, я сам был причиной своих проблем, потому что я был ведом, насколько ведомыми различными формами страха, да, то есть я всю жизнь чего-то боялся и поэтому совершал действия, которые приводили меня к, ну, к не очень хорошим результатам. Вот. Пятый шаг я делал, да, потом мы сделали пятый шаг, и он отнял какое-то время. Ну, то есть мы говорили несколько часов, наверное, 6 или 7 часов ушло на пятый шаг. Вот. Большим для меня открытием... Ну, в пятом шаге там же очень короткая инструкция, да? Нужно рассказать все. Все, ну, это очень коротко, да? То есть, ну просто все нужно рассказать. Не нужно... Каждый знает, о чем он не хочет говорить. Каждый знает про себя все. Вот, поэтому тут нужно просто помолиться и рассказать. У меня когда подспонсорные звонят, да, там где-нибудь в четвертом шаге он застревает где-нибудь, да, там на недельку пропадает, я ему перезваниваю. Я говорю, а ты где потерялся, дружок? Он говорит, ну, вот у меня не получается делать четвертый шаг. Я говорю, это очень хорошо. Ну, в смысле, вот ты попробовал свои силы, и у тебя не получилось. То есть ты знаешь предел своих сил. Теперь зови Бога, да? Теперь приглашай Бога, потому что у каждого из нас есть свои силы. Вот. Для того, чтобы эти силы перешагнуть, нам нужен Бог. Вот. Для того, чтобы сделать что-то сверх того, что я могу сделать, мне нужен Бог. Именно Он мне дает эту силу. У нас так в книжке написано, да? Бог может дать мне эту силу, которой у меня нет. Вот. И поэтому для пятого шага есть молитва, и как бы и есть спонсор, и есть короткая инструкция. Вот. Я могу сказать, что я в жизни совершал вещи, которыми я не горжусь вообще, и которые я не, ну как сказать, я не очень как бы тороплюсь о них сейчас рассказывать даже после пятерки другим людям. Вот. Ну, в смысле, не потому что, ну, потому что не нужно, ну, как бы, ну. Ну, в этом нет ничего хорошего, да. Некоторым людям не нужны эти знания. Но самый большой вот тоже такой парадокс пятого шага, что эти вещи перестали надо мной иметь власть. Да? Раньше я их охранял. Раньше я их, как бы, я думал, блин, а если кто-то об этом узнает, а как они будут ко мне относиться, да? А сейчас я точно знаю, что как бы, как минимум два моих спонсора и как минимум с десяток моих подспонсорных знают об этих вещах, и они ко мне нормально относятся, да? То есть я встречаю на собраниях людей, у которых были такие проблемы, и мы нормально друг к другу относимся, да? То есть эти тайны перестали иметь надо мной власть, все. Вот. Это большой, это огромный подарок от пятого шага. Шестой, седьмой шаг – это быстро. Я когда-то к нам приезжал один американец, его звали Дак. Он уже умер, к сожалению, у него было больше 30 лет трезвости, он проводил семинар. И я говорю, Дак, как ты делал шестой, седьмой шаг? Он говорит, о, шестой, седьмой шаг – это просто, да. И он так два раза щелкал пальцами. Я так и не понял до тех пор, пока я не сделал его со спонсором, да. Вот оказалось, что, как сказал, очень хорошо сказал, по-моему, Билл Клюлин, да, он говорит, нам в этих шагах нечего делать, и этим ничего не деланием мы будем заниматься всю свою жизнь. Вот, поэтому, да, шестой, седьмой шаг делается быстро. Восьмой, девятый шаг, у меня время заканчивается, но я постараюсь очень быстро. Восьмой, девятый шаг у меня был... У меня были шаги, которые... Да, спасибо. Спасибо, да. У меня были, значит, ущерб, который я хотел возместить, и который я не хотел возмещать, и который я думал, что я никогда не смогу возместить. Все получилось, да, когда я пошел делать первый раз девятый шаг, меня обматерили и выставили за дверь, и я принес своему другу долг, который я ему вовремя не отдал. Я начал что-то ему говорить про Бога и про анонимных алкоголиков, но он не стал со мной разговаривать. Потом прошло много лет, прежде чем я к нему приехал во второй раз, и он был очень рад меня видеть и даже как бы обиделся, говорит, почему ты так долго не приезжал. Вот. И мы, ну, у нас неплохие отношения, хотя мы редко общаемся. Вот. Девятый шаг я делал своей жене. Первой я, значит, там в конце употребления, ну, помимо всех вот этих вот, ну, всего бедлама, что я устроил, да, я еще под конец пропил там какой-то ее, ну, какую-то ювелирку золотую, то ли цепочку, то ли крестик, я не помню, но там что-то совершенно мелкое, но тем не менее, да, и я когда выздоравливал, я привез ей, значит, там тоже что-то купил, привез и сделал ей девятый шаг, и я говорю, это вот в виде возмещения, и, в общем-то, я, ну, сказал все, что там нужно сказать, что я сожалею, как я могу это исправить, в общем-то, мы даже там посидели, там, не помню, всплакнули мы или нет, но как-то мы очень хорошо поговорили, вот, а потом уже, когда наш сын начал выздоравливать, и она наконец-то пошла на Аланон, она мне позвонила как-то в очень таком возбужденном состоянии, обматерила меня и сказала, ты скотина, да, ты тогда вот, значит, мне сделал этот девятый шаг, и я думала, что ты делаешь это искренне, а ты это делал только потому, чтобы не забухать, да, и это был тоже такой интересный момент, такой интересный опыт, мы с ней тоже потом на эту тему поговорили, но, в общем-то, вот она ее расстроила в тот момент именно, что я это... что он как-то разделила два эти понятия. Да? У меня был большой долг финансовый, который измерялся, ну, стоимостью недвижимости, и я думал, что я никогда не смогу его вернуть, но Бог таким образом распорядился, что мне предоставилась такая возможность, и я рассчитался с учетом, значит, всех этих рыночных стоимостей, процентов и всего остального. То есть я закрыл этот долг полностью. Вот. И у меня есть несколько девяток, которые я не могу сделать до сих пор, потому что один человек умер, и я не знаю, где он, и я не знаю, где его... Ну, в смысле, я не знаю, где его семья. И в общем-то, у меня никаким образом не получается ему вернуть этот долг. Вот. Десятый шаг – это, опять же, если коротко, десятый шаг – это все, что мы делаем в четвертом и пятом шаге. Вернее, даже с четвертого по девятый шаг онлайн, да, вот в течение одного дня. И там все очень быстро, да, там я молюсь, я, если, не если, да, а когда у нас в книжке в правильном переводе было бы сказано, когда мы чувствуем, да, там, страх, эгоизм, нечестность, да, вот, когда я это почувствовал, я делаю несколько действий, я вам честно скажу, 90% решает молитва, если молитва не решает, тогда я звоню другому человеку и обсуждаю это с ним, если я в этот момент кому-то успел навредить, я должен это максимально быстро поправить, и если не работает все эти три действия, я должен выйти из своей башки и что-то сделать. У меня вот есть такой свой маленький персональный монастырь, я его называю, да, у меня есть кусок земли и домишко, на котором мы живем тут, да, и я, это вот такой мой персональный монастырь, когда мне плохо, я начинаю строить, да, или когда мне нечего делать, я начинаю строить. И я вот я это строю уже 10 лет, и я себе постоянно что-то выдумываю, что-то изменить. Вот это тот способ, с помощью которого я могу спокойно выйти из своей головы и сделать что-то полезное в этой жизни. Да. И иногда вот мне в этот момент звонят подспонсорные, и мы читаем книжку. И иногда я звоню подспонсорным, и тоже мы читаем книжку в такие моменты, когда вот совсем голова звенит. Вот. Но давно такого вот сильных приступов давно уже не было. Вот. И 11-й шаг, он для меня очень простой, он очень для меня эффективный. Это шаг, который содержит в себе молитву, и мне он очень нравится в своей простоте, потому что там сказано «молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого». Вот это слово «лишь» означает то, что, дойдя до 11-го шага, мне больше не о чем молиться. Вот. Мне больше ничего не нужно. Мне нужно знать Его волю и иметь силы ее исполнить. Вот. Вот в этом и есть мой 11-й шаг. Да? Я начинаю день именно с этой молитвы. Вот. И 12-й шаг, там есть замечательное слово «старались». Я помню, когда мы в самом начале выздоровления, мы очень много рассуждали о бессилии, о здравомыслии, о том, что является третьим шагом, о том, что является, значит, вот исполнением, когда он выполняет, значит, там, берет ответственность за нашу жизнь, да, там, Бог, и вот как мы передаем, значит, свою, и надо ли в этот момент что-то делать, или можно лечь и лежать, и он все за нас сделает, и денег заработает, и машину нам купит, да. Вот, вот, ну, такие разговоры всерьез велись, да. Вот в 12-м шаге есть замечательное слово «старались». Вот стараться, я должен стараться, да, стараться применять эти принципы во всех наших делах и нести весть другим алкоголикам. Вот я, это моя зона ответственности. Я должен стараться, я должен прикладывать усилия вот в этом направлении, да, то есть когда мне говорится о том, что мне нужно делать, да, или вот это ответ такой на 11-й шаг, да, то есть в чем его воля, да, то есть это применять эти принципы во всех моих делах и стараться помогать другим алкоголикам. Вот в этом и есть 12-й шаг. Ну и, конечно же, это спонсорство. Да, у нас в книжке сказано, что последнему шагу посвящена отдельная глава, и как раз она называется «Работа с другими». Да? То есть спонсорство это большая часть 12-го шага. Вот. Ну, мне кажется, я уложился во время,
да,
что смог оттараторить.
Спасибо большое. Да, я хотела бы сделать объявление секретаря. Седьмой традиции. Каждый группе анонимных алкоголиков следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем наше помещение на коммерческой основе, также несем сопутствующие траты. Пожалуйста, у кого есть возможность вложить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временное затруднение с финансами, пусть вас это не беспокоит. Также деньги идут на нашу пятую традицию, листовки, визитки, стенды и обслуживающие структуры. Все отчеты о приходах и расходах по седьмой традиции можно получить у казначея на рабочем собрании группы. Спасибо. Спасибо большое, Паша. Может быть, у кого-нибудь есть вопросы? У нас 10 минут еще на вопросы. Может, у кого-то есть в Zoom вопросы или, ребята, тут у кого есть вопросы?
Ваш алкоголик, можно вопрос? Всем да. Привет.
Привет, Паша.
Можно вопрос? Привет.
Да, давай.
Паша, разжуй, пожалуйста, эту тему про четверку, что так быстро делается. Я так, как тебя послушал, мне показалось, день-два и все, что ли? А как же промолить и вообще в эти все вещи пройти там через резентмент и все? Ну вот, про сроки и про все, хотел тебя услышать, твой опыт. И все, у меня все, если mm-hmm. понятно.
Mm-hmm. Спасибо. Ну да, это наша задача сделать максимально быстро. Вот. Ну, если там за первый день мы делаем три колонки, потом мы там, ну, там неделю мы молимся, да, если это необходимо. Потом мы делаем четвертую колонку, мы делаем таблицу страхов. Ну, в общем-то, я думаю, что две, максимум три недели – это вполне нормальный срок для четвертого шага. Вот. Я не думаю, что там нужно что-то делать дольше. Ну, прям у меня нет такого опыта, да, то есть если его делать, то он делается достаточно быстро. Вот. Если его не делать, то можно растягивать, да, эту резинку. Но я за то, чтобы не растягивать. Я честно говоря, я не вижу смысла. Вот. Мы берем паузу на, да, ну, три, у нас три паузы, да. Первая пауза – это молитва. после третьей колонки, вторая пауза, это тоже молитвенная, медитационная, это таблица страхов, да, когда мы молимся, выписываем, это тоже можно делать достаточно быстро, но это все равно отнимает какое-то время. Вот. И третье, да, это когда мы пишем наш идеал в отношениях в третьей таблице. Вот. А все остальное это чистой воды, как бы писанина и размышления, которые, ну, по идее, не, если у вас не 500 человек, вот. А я редко встречал людей, у кого было бы больше 150-200 человек в четвертом шаге. Вот. Ну, я считаю, что нормально там от 50 до 150 это как бы, ну, такой вот средний уровень, да, человека по резенту. Вот. Это вполне можно за 2-3 недели сделать. Спасибо.
Спасибо.
Привет, Дима, алкоголик.
Привет, Дима.
Хотел спросить, а сколько раз ты делал инвентаризацию? Сейчас скажу, почему. Потому что по опыту моего бывшего спонсора, он тоже проделал ее быстро, да, один раз, и как бы он сейчас в формате десятки говорит, что просто, ну, он не успевает засрать, извиняюсь за выражение, свою голову. Мне вот этот момент интересен. Спасибо.
Да, спасибо. Слушай, ну, мы делаем инвентаризацию, если это необходимо. Да, вот. Вот если это необходимо, я считаю, что, ну, мой опыт говорит о том, что эта необходимость будет, вот, и, ну, мой опыт говорит о том, что мы делаем инвентаризацию, ну, раз в 2-3 года, как бы это нормально, если мы приходим к этому состоянию, вот. У меня был такой интересный опыт инвентаризации, когда у меня много лет в четвертом шаге был один мой близкий человек, и я... Лет 5 назад, уже сделав шаги, я ехал в машине и думал о том, как я буду причинять ему такой, ну, очень плохой-плохой ущерб я ему хотел причинить, и физический, и материальный, потому что я считал, что он мне там должен, и не выполняет свои обязательства, в общем. И, ну, прямо очень сильно голова звенела. Я позвонил спонсору, и у меня был такой опыт, когда я делал... четвертый шаг в отношении одного человека. У меня было 19 обид. Пятый шаг занял больше 3 часов. Вот. То есть вот такой у меня опыт был. И иногда я этот опыт, ну, иногда я даю такое задание своим подспонсорам, потому что вот эта молитва, да, злого человека, так называемая, да, вот мой опыт говорит о том, что, ну, 90% списка отпускает после первого промаливания. И еще 7-8% уходит после недельного промаливания. 2-3% возможно останутся. И возможно они и будут героями следующего четвертого шага. Если не получится, да, если проблема не уйдет в рамках, когда мы делаем 8-9, то возможно нужно будет это дело повторить. Вот. Но я вам так скажу, у меня дети растут, они герои моего следующего четвертого шага. Я это уже точно знаю. Вот, потому что они растут, у меня появляются страхи, у меня появляются какие-то планы на них, ну вот, ну, это такое колесо, которое постоянно крутится, вот, и, ну, я так понимаю, что скоро придет время делать этот шаг, и я знаю, кто будет первые места занимать в этом шаге, вот, поэтому я думаю, что вообще, если жизнь меняется, а она меняется, да, то у нас появляются новые люди, И это не обязательно, да, связано уже с нашим предыдущим употреблением или с нашим предыдущим опытом. Возможно, новые люди какие-то заползают в этот шаг. И, ну, вот мой опыт такой, что раз в 2-3 года вполне нормально делать это. Вот. Спасибо. Если ответил.
У нас 3 минуты осталось. Может быть, у кого-то есть вопрос какой-то? Было ли мое желание задать вопрос?
Привет. Меня Андрей зовут, алкоголик.
Привет, Андрей.
Пожалуйста, а сколько раз в неделю на группы ты, ну, в формате там онлайн или живые, сколько у тебя групп в неделю получается сейчас?
С Слушай, ну по-разному получается. По-разному. Но я думаю, что 2-3 собрания в неделю у меня получается. Иногда больше. Вот. У меня сейчас есть служение на живой группе, но у нас тут есть некая проблема, потому что я иногда с работы не успеваю. Мы все принимаем решение о том, чтобы группу перенести на попозже, но пока не перенесли. Вот. Поэтому у меня 1-2 собрания живой группы в неделю, ну и 2-3 собрания онлайн.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое, Паша. Время нашего собрания подходит к концу. На столе секретаря имеются материалы для занесения вести тем, кто нуждается в помощи, но еще не знает о нас. Есть объявления, которые мы расклеиваем в специально определенных местах для этого, и клей. А также визитки, которые удобно иметь при себе на случай индивидуальной работы. То есть расклеивать объявления только в положенных местах, там у нас есть номер, который могут заблокировать, если расклеивать там, где не положено. Кто последний сейчас в занесении ДЭЭ для людей, находящихся в расправительном учреждении, последствий ПНО, введения алкоголя. На сегодня это 4 колонии средства на организацию поездок, собираются в отдельную шкатулку, вот черная. У кого есть медаль «Достижение актуальным сроком трезвости», вы можете положить их в баночки для медалей. Вон там, вчера. И они обязательно будут вручены новому владельцу. Объявление о спонсировании. Мужчины и женщины, которые могут провести по шагам, либо могут найти на сами, то, пожалуйста, возьмите руку. Так, желающие помочь себе при указанном мужчине, подойти, пожалуйста, после выпуска, если у кого есть объявление, связанное с удовлетворением перестаточного. По-моему, на литературу, помогающую выбирать, у вас сильные мысли. Наша сообщество анонимная, поэтому, кого увидели, что вы слушали здесь, то останется в стенах этой комнаты, все сказано на встрече или отменение выступавших. Ведь не только то, что вам понравилось, мы рады, что вы здесь. Пожалуйста, приходите в нас, желающие могут прийти в них, это очень много. Да, что спасибо большое. Пожалуйста, приходите в нас.